Дон Хуан, а что это за скрытая возможность выбора в смерти, которую находят только маги?
Для мага смерть — это объединяющий фактор. Вместо того, чтобы раздроблять организм, как это обычно происходит, смерть объединяет его.
«Как может смерть что-то объединить?» — возразил я.
«Для мага смерть, — сказал он, — кладет конец преобладанию отдельных настроений в теле. Маги древности считали, что именно преобладание различных частей тела руководит настроениями и действиями всего тела. Части, которые перестали нормально действовать, тянут остальные части тела к хаосу. Например, когда человек заболевает от того, что съел какую-то дрянь. В этом случае настроение живота влияет на все остальное. Смерть ликвидирует преобладание этих отдельных частей. Она объединяет их осознание в одну единицу.
«Ты имеешь в виду, что после смерти маги продолжают осознавать?» — спросил я.
«Для магов смерть — это акт объединения, который задействует каждую частичку их энергии. Ты думаешь о смерти, как о трупе перед собой, тело с признаками разложения. Для магов, когда происходит объединение, нет никакого трупа, нет никакого разложения. Их тела во всей полноте превращаются в энергию, энергию, обладающую осознанием, которое не раздроблено. Границы, установленные организмом, которые смерть разрушает, в случае магов продолжают действовать, хотя они уже не видны невооруженным глазом. Я знаю, что тебе не терпится спросить меня», продолжал он с широкой улыбкой. «Является ли то, что я описываю, душой, которая идет в ад или в рай? Нет, это не душа. Когда маги находят эту скрытую возможность выбора в смерти, с ними происходит вот что. Они превращаются в неорганические существа, очень своеобразные, высокоскоростные неорганические существа, способные на колоссальные акты восприятия. Тогда маги начинают то, что шаманы Древней Мексики называли их окончательным путешествием. Областью их действий становится бесконечность».
«Дон Хуан, ты имеешь в виду, что они становятся вечными?»
«Моя трезвость как мага говорит мне, — сказал он, — что их осознание прекратится, так же, как прекращается осознание неорганических существ. Но я никогда не видел, чтобы это происходило. Маги древности считали, что осознание неорганического существа такого типа продолжается, пока жива Земля. Земля — это их матрица. Пока она существует, их осознание продолжается. Для меня это совершенно разумное утверждение».
Последовательность и упорядоченность объяснений Дона Хуана показались мне превосходными. Мне было абсолютно нечего добавить.
Он оставил у меня чувство тайны и неудовлетворенных, невысказанных ожиданий.
Во время моего следующего визита к Дону Хуану я начал свой разговор с того, что нетерпеливо задал ему вопрос, который уже давно меня интересовал. «Дон Хуан, возможно ли, что привидения и призраки действительно существуют?»
«Что бы ты ни назвал призраком или привидением, — сказал он, — при внимательном изучении магом сводится к одному вопросу. Возможно, что какие-то из этих призрачных привидений могут быть конгломератом, обладающим осознанием энергетических полей, которые мы сами превращаем в знакомые нам вещи. Если это так, то привидения обладают энергией. Маги называют их генерирующими энергию конфигурациями. Или, если они не излучают никакой энергии, в этом случае они являются фантасмагорическими созданиями, обычно созданными очень сильным человеком, Сильным, в смысле осознания. «Меня глубоко заинтриговала одна история», — продолжал Дон Хуан. «История, которую ты рассказал мне однажды о своей тетушке. Ты ее помнишь?» «Я когда-то рассказал Дону Хуану, что когда мне было 14 лет, я переехал жить в дом сестры моего отца. Она жила в гигантском доме, в котором было 3 внутренних дворика с жилыми помещениями между ними, спальнями, гостиными и так далее. Первый внутренний дворик был вымощен булыжником. Мне рассказали, что это был колониальный дом, к которому подъезжали кареты. Второй дворик был прекрасным садом, с зигзагами кирпичных дорожек в мавританском стиле, заполненным фруктовыми деревьями. Третий внутренний дворик был занят цветочными горшками, подвешенными на выступах крыши, птицами в клетках, а в центре его располагался фонтан в колониальном стиле, из которого била вода, и с большим отгороженным проволочным заборчиком-участком специально для призовых бойцовых петухов, пристрастие моей тетушки. Моя тетя отвела мне целые апартаменты прямо перед фруктовым садом. Я думал, что проведу там всю жизнь. Я мог есть сколько угодно фруктов. Кроме меня, никто из домашних не прикасался к фруктам с этих деревьев, мне так и не сказали, почему. В доме жила моя тетя, высокая, круглолицая, полная леди лет за 50, очень жизнерадостная, прекрасный рассказчик, со множеством чудачеств, которые она скрывала за напускной формальностью и внешним видом набожной католички. Был еще дворецкий, высокий, импозантный мужчина лет за 40, который был старшим сержантом в армии и которого сманили со службы на лучше оплачиваемую должность дворецкого, телохранителя и мастера на все руки в доме тетушки. Его жена, красивая молодая женщина, была компаньонкой моей тети, кухаркой и наперсницей. У этой пары еще была дочь, пухленькая маленькая девочка, которая выглядела точно как моя тетя. Их сходство было настолько сильным, что моя тетя удочерила ее официально. Эти четверо были самыми спокойными людьми, каких я встречал. Они жили очень мирной жизнью, прерывавшейся только чудачествами моей тети, которая вдруг решала отправиться в путешествие или купить новых многообещающих бойцовых петухов и натаскать их, и действительно устроить серьезные соревнования, в которых держались пари на огромные суммы. Она ухаживала за своими бойцовыми петухами с нежной заботой, иногда целыми днями. Она носила толстые кожаные перчатки и жесткие кожаные краги, чтобы боевые петухи не поранили ее шпорами. Я провел 2 великолепных месяца, живя в доме моей тети. После обеденное время она учила меня музыке и рассказывала бесконечные истории о предках моей семьи. Мое положение было для меня идеальным, потому что я часто уходил гулять с друзьями, и мне не нужно было никому отчитываться, когда я возвращался. Иногда я по несколько часов не засыпал, лежа на кровати. Я держал окно открытым, чтобы запах цветов апельсина наполнял мою комнату. Каждый раз, когда я лежал так без сна, я слышал, как кто-то шагает по коридору, который, объединяя все внутренние дворики дома, проходил по всей длине имения с северной стороны. В нем были красивые арки и выложенный плиткой пол. 4 лампочки минимального напряжения тускло освещали этот коридор. Лампочки, которые включались в 6 часов каждый вечер и выключались в 6 утра. Я спросил мою тетю, ходит ли ее дворецкий по ночам и останавливается ли он около моего окна, потому что, кто бы это ни был, он всегда останавливался около моего окна, разворачивался и шел обратно к главному входу в дом. «Не беспокойся из-за чепухи, дорогой», — сказала моя тетя с улыбкой. «Это, наверное, мой дворецкий делает обход. Большая важность. Ты что, испугался?»
«Нет, я не испугался», — сказал я.
«Мне просто любопытно,
потому что твой дворецкий каждую ночь подходит к моей комнате. Иногда его шаги будят меня». Она отбросила мой вопрос как несущественный, сказав, что дворецкий был военным и что он привык делать обход как часовой. Я принял ее объяснение. Однажды я сказал дворецкому, что его шаги слишком громкие, и не мог бы он делать свой обход мимо моего окна чуть аккуратнее, чтобы я не просыпался.
«Не знаю, о чем ты говоришь», — сказал он хриплым голосом.
«Моя тетя сказала мне, что ты делаешь обход ночью», — сказал я.
«Я никогда такого не делаю», — сказал он. Его глаза горели раздражением.
«А кто тогда ходит мимо моего окна?»
«Никто не ходит мимо твоего окна. Тебе это кажется. Просто снова засыпай. Не надо лишней суматохи. Я говорю тебе это для твоей же пользы».
В те годы для меня не было ничего хуже, чем чье-то утверждение, что он делает что-то для моей же пользы. В эту ночь, услышав шаги, я вышел из своей спальни и встал за стеной, которая вела к входу в мои апартаменты. Когда я вычислил, что тот, кто идет, находится около второй лампочки, я просто высунул голову, чтобы выглянуть в коридор. Шаги вдруг прекратились, но никого не было видно. Тускло освещенный коридор был пуст. Если бы кто-то шел, у него не было бы времени спрятаться, потому что прятаться было некуда. Были только голые стены. Я был в таком ужасе, что разбудил весь дом пронзительным криком. Моя тетя и дворецкий старались меня успокоить, говоря мне, что все это мне померещилось, но я был настолько возбужден, что в конце концов они оба робко признались, что что-то им неизвестное ходит по дому каждую ночь. Дон Хуан сказал, что почти наверняка это моя тетя ходила ночью. То есть какой-то аспект ее осознания, над которым она не имела никакого волевого контроля. Он считал, что это явление следовало чувству игривости и тайны, которое она культивировала. Дон Хуан был уверен, что вполне возможно, моя тетя на подсознательном уровне не только создавала все эти звуки, но была способна и на гораздо более сложные манипуляции осознанием. Еще Дон Хуан сказал, что если быть честным, нужно признать возможность, что эти шаги были действием неорганического осознания.